Свежее утро на радио «Спутник».
Это радио «Спутник». Олег Обухов и Алексей Красильников у микрофонов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, все самое важное, значимое и интересное освещаем у нас на сайте radiosputnik.ru, у нас в соцсетях, в самых крупных, самых ведущих, в любых, наверное, соцсетях. Где бы ни находились, можно найти радио «Спутник», подписаться и быть в курсе всего, что происходит. Естественно, телеграм-канал работает, туда уходят самые примечательные цитаты гостей нашего эфира, некоторые из которых получим вот прямо сейчас. Дело в том, что будем разбирать ключевые моменты в текущей секунде вместе с политологом и журналистом Юрием Светом. Юрий Ильич, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще Олег также Обухов в студии. Юрий Ильич, просто чтобы не забыть, Олег, общаемся день. Вместе. Да. Давайте с какого момента начнем? США продолжают в том же духе. Вашингтон проигнорировал принципиальные озабоченности Москвы по безопасности. Отмечено отсутствие адекватного учета трех ключевых требований России. Это Владимир Путин, президент российский, подчеркнул на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским премьером Виктором Орбаном.
В числе главных пунктов не расширение альянса, как мы здесь с вами знаем, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к ориентирам 97-го года. Обещание это не выполнено, сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния. Юрий Ильич, ну, судя по реакции Соединенных Штатов, судя по тому ответу, который они прислали в Москву, Вашингтон продолжает замыливание инициатив российских.
Знаете, мне вот этот диалог сейчас по трем пунктам, о которых сказал Владимир Владимирович, напоминает старую русскую присказку. Ты ему говоришь, что брито, а он тебе в ответ стрижено. Мы говорим о нерасширении НАТО, они говорят, нет, мы этого не обещали. Мы говорим, что есть вот документы это подтверждающие, и мы про эти документы не знаем. Твердят о безопасности их, о праве их на безопасность, но наше право на безопасность не принимается во внимание и так далее. При этом, значит, представитель Лондона выражает обеспокоенность продвижением, как они говорят, России в Латинскую Америку. То есть им можно продвигаться. Господин Джонсон приезжает на Украину и призывает Зеленского воевать с русскими там до последнего солдата. А когда мы принимаем какие-то меры по обеспечению своей безопасности, нас за это осуждают. Полемика в Совете Безопасности между представителем Соединенных Штатов и нашим представителем Василием Небензи, она характерна. Там девушка вывалила на нас группу всякого рода претензий, совершенно не заботясь о том, что, как это на самом деле, что делала в эти годы Соединенные Штаты, просто забыто. Югославия забыта, Ливии нет, Афганистан забыт, Сирия забыта. Они миролюбивый союз, который заботится только об одном. Как бы в мире был мир.
Я правильно понимаю, вы девушкой постпреда США при ООН назвали Линду Томас Гринфилд? Ну, тоже девушка такая в возрасте. А можно ли здесь действительно как-то, я даже не знаю, было ожидать чего-то, учитывая, что даже из этих трех требований, которые России были выдвинуты, два, наверное, абсолютно точно нереализуемые, потому что никуда бы НАТО ударные системы не возвращали, никакого бы состояния 97-го года, это объективно, очевидно, не было бы. Максимум могло быть действительно что-то там с нерасширением за счет стран Восточной Европы, и то 50-50.
В переговорах часто говорят, требуй невозможного, получишь реальное. Но в данном случае, а почему ударные системы не могут быть отодвинуты назад? Во время Карибский кризис ведь произошел во многом из-за размещения американских систем в Турции и ответного нашего размещения на Кубе. Убрали же они тогда эти системы, убрали и сейчас.
Потому что аргумент, Юрий Ильич, наверное, был ответный, сейчас нечего потребовать взамен, нечего пригрозить взамен. Наоборот, прошу прощения, я хотел уточнить момент, что Венесуэлу и Кубу как раз специально упоминали буквально пару недель назад, говорили, нет, не претендует Россия. Почему? Потому что эти страны пытаются нормализовать отношения с США, мы не лезем. Хотя сотруднические отношения сохраним. Прошу прощения.
Да, безусловно, это так. И сейчас реальности изменились, и тащить и ставить ракеты на Кубу, а какой смысл при наших этих гиперзвуковых ракетах? Этого нет. Но вопросы другого взаимодействия с Кубой и с Венесуэлой, допустим, про Венесуэлу говорят о возможности использовать их военно-морскую базу для захода и ремонта наших судов. Это уже будет какой-то шаг. Но да, действительно, в стране существует у нас, у многих людей вопрос, я вот постоянно его слышу, есть ли у нас что-то, как говорится, в загашнике, чтобы ответить американцам, вот, получив от них отрицательный ответ. И, ну, как бы мы смотрим, что идет демонстрация нашего флага в разных морях и океанах, входят корабли в Средиземное море и так далее. Это тоже форма ответа или есть еще что-то другое? Потому что определенная тревога присутствует. Уверенность, у большинства людей есть уверенность, что Россия не собирается воевать на Украине, и об этом, ну, как бы люди верят заявлениям президента, но возникает вопрос, а если Украина сделает то с Донбассом, что сделал в 2008 году Саакашвили с Южной Осетией? Мы вмешаемся? Или нет? А если вмешаемся, это как раз и будет расценено западными нашими партнерами как война на Украине.
Ну да, это как вот, уж извините, такое сравнение, игра популярная. Кто первый моргнул, тот и проиграл. Кто первый произвел активное действие, того виновным ты назначат.
Да-да-да. Ведь, опять-таки, при полемике в Совете Безопасности представитель Соединенных Штатов, она 2008 год трактует однозначно как оккупацию России части Грузии. Кто это затеял и о погибших людях в Южной Осетии никто вспоминать не хочет.
Хотя в резолюциях ООН все четко сказано, расписано и прописано, кто в чем был виноват и кто на что ответил.
Но мне кажется, главной реалией сегодняшнего времени это что все соглашения, подписанные и не подписанные по безопасности, трактуются так, как им выгодно. Я все время вспоминаю слова Трампа, когда он вступал в должность президента. Есть интересы Соединенных Штатов, интересы других стран будут учитываться, если они не противоречат интересам США. Мы сейчас во всей красе наблюдаем, хотя президент Байден.
Юрий Ильич, коротко, если можно, вот Лавров заявил о том, что Москва ждет оперативной реакции от каждой страны НАТО, в том числе США, на направленное буквально вот 1 февраля послание о неделимости безопасности. Ждать придется опять как минимум месяц?
Ну, для меня странно, что возникла какая-то путаница. С Запада говорят, что они получили о нас ответ, у нас говорят, что нет, ответ еще не до конца сформулирован. Разговор Блинкена с Лавровым, который телефон и состоялся, тоже как-то особой ясности не внес. При этом Джейн Псаки заявляет, что не исключает, другой представитель этот, Прайс, заявил, что не исключает возможности новой встречи Байдена и Путина. То есть идет какой-то, ну, такой большие туманные облака ходят вокруг всей этой истории.
Давайте еще один момент тоже перейдем, который может быть и связан напрямую с тем, о чем говорили только что, только чуть более в серьезном, что ли, в физическом плане, в плане выражения на месте. США готовы показать и доказать, что крылатых ракет «Томагавк» на натовских базах в Румынии и Польше нет. Москва в этом удостовериться может, если только захочет. Пишут об этом, правда, американские СМИ со ссылкой на источники, но мы уже, в принципе, привыкли, что многие эти самые источники и многие СМИ, они передают вполне себе официальную точку зрения, которую сами, может быть, не хотят высказывать.
Да, и там, естественно, не обошлось без условности. Россия должна пойти на аналогичные шаги.
То есть тоже показать, что на российских базах нет томагавков американских.
По всей видимости, да.
Олег, вот это вы отметили ключевую позицию. Вот все слова, которые произносит Столтенберг, там представители других стран, они, значит, звучат так. Мы готовы, но Россия обязана. То есть мы готовы, а вот Россия обязана сделать это, показать это. Я помню, я читал интервью с министром иностранных дел то ли Латвии, то ли Литвы. Там фантастические заявления. Россия должна, Россия обязана показать, продемонстрировать, убедить нас, а мы потом, может быть, прислушаемся. Вот это на нашу страну все время как какого-то двоечника в школе норовят поставить в угол, и те, кто, ну, хотя бы на тройке учится, обязательно считают, что надо учить этого двоечника. И сейчас вот все, куда конь с копытом Соединенные Штаты, туда рак с клешней, Прибалтика и Польша, все нас учат.
Но, тем не менее, опять же, понимая, насколько непримирим и бескомпромиссный, причем, кстати, в негативном смысле слова, позиция является те тезисы, с которыми выступает американская и натовская сторона. Вот даже такой подход можно считать, ну, как сказать, предложение, мол, давайте покажем, что у нас нет никаких томагавков. Можно считать каким-то конструктивным шагом навстречу?
Можно, конечно. Лавров же говорит, есть... пусть второстепенные вещи, но по которым можно договариваться, на которые можно смотреть. Я бы обратил внимание на такой момент. Разговор-то идет все время о безопасности в Европе. А у Соединенных Штатов-то есть другой фланг, который им нужно защищать, безопасность на котором их волнует. Это Азиатско-Тихоокеанский регион. И мы туда выходим. Там наши границы, там наш Тихоокеанский флот. И поэтому... поле разговора с американцами намного шире, чем разговор с европейцами. Те твердят только о себе, о своей безопасности в Европе. А повторюсь, и нам, и американцам есть о чем говорить в Азии. И говоря с нами, может быть, вот сейчас, накручивая все эти страсти, имеют в виду предстоящую встречу Путина и Си Цзиньпина в Пекине на Олимпиаде.
Юрьевич, если может? Вкратце буквально, но я правильно понимаю, что это, опять же, вот в том числе и о чем вы говорите сейчас, что в последние недели, последние месяцы вот чаще звучит гарантии мировой безопасности. Все-таки оно так больше.
Я хочу сказать, что после того, как был создан этот альянс Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки именно для действий в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посмотрите, как повысилась активность Великобритании, которая вдруг, несмотря на свои внутренние проблемы, занялась вовсю безопасностью Украины, вплоть до того, что Джонсон в разгар скандала и грядущей отставки не находит времени поговорить по телефону с Путиным, но летит встречаться с Зеленским.
И торопился там этот тест отрицательный на коронавирус. Юрий Ильич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Политолог и журналист Юрий Светов в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а мы продолжим. Украина начала закупать в Венгрии газ из России через посредников. На это обратило внимание издание «Страна.ua». Начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра именно Венгрии Виктора Орбана.
Ранее глава компании, оператор ГТС Украины Сергей Макогон заявил, что Украина впервые начала импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получала топливо реверсом.
Очень сложная
кому
схема.
Верить?
Я сегодня еще выучил словосочетание «виртуальный реверс», то есть этот вроде как оттуда же, но без непосредственно вот перехода газа через границу, то есть как бы ж какими-то взаиморасчетами или другими расчетами. В общем, да, надо разбираться подробнее. Павел Нефидов с нами на связи, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ. Павел Павлович, здравствуйте.
Добрый день.
Павел Павлович, Венгрии можно только поаплодировать, собственно, по всей видимости. Молодцы венгры.
Ну, в общем, да, податливая телега, две матери сосед, так что вот все хорошо, все здорово, молодцы ребята. И насколько я понимаю, они бодро подключились. Я могу ошибаться, но, по-моему, вот этот реальный реверс как раз идет за счет турецкого потока. Опять же, все являются выигрыши. Единственное, что Украина является заложником своего политического курса, и понятно, что все вот эти вот промежуточные звенья не уменьшают стоимость газа. Ну, хочется, чтобы у тещи был взять кривой. Ну, надо выколоть себе глаз.
Павел Павлович, а можно здесь немножечко еще Польшу упомянуть? Потому что вот буквально на этой же даже неделе разговор пошел о том, что Польша попросила нарастить поставки российского газа туда. Почему? Ну, чтобы перепродавать, опять же, и на Украину тоже. А тут Венгрия такая раз и успела поперед. И вот еще и польские амбиции, возможно,
так, по всей видимости, так, может быть, венгры успели вовремя договориться с «Газпромом».
У Венгрии, если я правильно понимаю, долгосрочный был «Газпром», потому что Путин говорил, что они получают один из самых дешевых газов, если не самый дешевый в Европе.
Да, но там же договор должен быть на определенные объемы поставок, возможно,
а
есть дополнительные договоренности.
Тут такая ситуация, что если... Прошу прощения, Павел Павлович, у нас такая беседа просто развернулась.
Да.
Я вспоминаю просто
ничего,
о том,
я вам не мешаю, да,
что если можно что-то перепродать подороже, тут можно и у себя чуть меньше газа использовать, зато получить барыш.
Ну, в общем и целом, вряд ли Польша хотела в ущерб себе, она просто хотела, в общем, знаете, сразу получить две позиции. Она спаситель Украины, ну и на спасение тоже чуть-чуть заработать, почему бы и нет. Польша давно себе пытается зафиксировать как новый центр Европы. Вот, от этого у нее искрит в Германии, вот, ей никак не хочется, чтобы Германия оставалась вот таким экономическим и тире-политическим лидером. Вот тут подвернулась польская, украинская история, очень даже удобно Польше себе заявить как о новом центре.
Вот к чему бы тот сигнал или тот момент, что говорят об этом, стало известно об этом через СМИ? То есть официально хотели на это, может быть, закрыть глаза. Если хотели закрыть глаза, но информация просочилась, возможно, прикроют вентиль, кстати, в прямом смысле слова.
Нет, не будут прикрывать. Вы видите, эти вот просачивания постоянно идут с нашими балтийскими соседями, да, вот когда там грозно говорили о том, что задушат Беларусь, спокойно шла перевалка калийных удобрений. Вот только сейчас что-то там пытаются принять какие-то решения, но, опять же, в ущерб себе.
В ущерб себе. А скажите, пожалуйста, Польша на что могла рассчитывать, если она предполагала также поставлять газ российский через свои территории Украине? Там же у нее, собственно говоря, проблемы могут возникнуть в скорости. Был расчет на то, что Норвегия будет поставлять, но там тоже какие-то нюансы возникли с объемами.
Ну, во-первых, тот знаменитый трубопровод, который Польша в пику «Газпрому» сейчас строит, он, если я не ошибаюсь, он еще не вступил. Вот. И норвежские месторождения, это всем известно, в общем и целом они находятся в режиме постепенного истощения. Ну, по крайней мере, эти месторождения Северного моря. Вот. Поэтому Польша, конечно, абсолютно значимая часть поступления идет по долгосрочным контрактам с «Газпромом», несмотря на то, что Польша там постоянно судится, требует компенсаций, иногда выигрывает в европейских судах. Вот. Но, тем не менее, эта система договоров с «Газпромом» существует, и она, в общем, позволяет Польше там варьировать эти заявки в рамках этих договоров.
Павел Павлович, а вот такой вопрос. Если вдруг две страны обратятся к «Газпрому», Венгрия и Польша, о возможности увеличения объемов поставок, кому больше повезет?
Именно повезет, да.
Что-то мне говорит, что скорость принятия решения по Венгрии будет значительно выше. Я имею в виду положительного решения. Что-то мне говорит, не знаю почему.
Давайте обернемся к такому моменту еще. Он всегда достаточно забавно звучит, пугающе звучит, но при этом никакими последствиями вроде как никогда чреват не был. Дело в том, что очередные рекорды бьет государственный долг США. Впервые он превысил 30 триллионов долларов. Цифру подтвердил американский Минфин накануне на сайте ведомства. И что? И вроде как ничего.
Да, ну, финансовые эксперты США единственное, что делают, отмечают, госдолг растет опережающими темпами, потому что показатели нынешних высот достиг на несколько лет раньше, чем...
На несколько сот лет раньше. Хотел бы пошутить, но нет, вполне себе прогноз.
Да, раньше, чем рассчитывали в Вашингтоне. Все-таки есть такой вот момент скользкий.
Ну, в общем и целом, это следствие тех вертолетных денег, которыми заливали вот все последствия ковидных этих эпидемий, пытаясь решить свои внутриполитические проблемы, но пока доллар остается главной валютой в мире, они могут себе такие шалости позволять, поскольку Соединенные Штаты Америки – это страна, у которой нет внешних долгов. В силу того, что она может себе постоянно рисовать новые деньги и таким образом решать эти вопросы. Другое дело, что вот эта скорость как раз и есть является следствием того, что когда непонятно было, что с ковидом, включился станок на полную мощность. И вот сейчас, что с этим наводнением делать, никто не знает. Выборы на носу, инфляция повышенная. Вот, собственно, все ингредиенты этого взрывного коктейля присутствуют.
Вы так красиво сказали, нарисовать себе денег. Я всегда использовал такое сравнение, отмотать себе денег. Такой рулон на стенке висит. И если нужно, всегда можно отмотать чуточку побольше.
Рулоны висят разных комнатах.
Да-да-да, ну, вот, собственно да. говоря, потому сравнение есть. А можно ли здесь такой внутриамериканский момент еще напомнить? Ведь Трампу, если я правильно помню, достаточно активно предъявляли, мол, вот, госдолг рекордный. Никто не понимал, что, ну как, или, наверное, понимали, что это ничем особо не чревато, но ему вроде все равно это предъявляли, ставили как недостаток, как минус внутренней политики, экономической внутренней политики. А тут у Байдена, причем всего-то, ну, год с небольшим, он в Белом доме. Или тоже можно спихнуть на предшественника?
Ну, здесь, понимаете, мы покупаем или продаем. Значит, когда Трамп просил увеличение этого долга, демократы рвали на себе тельняшки и говорили, что это погибель экономики, сейчас все поменялись местами. Все. Значит, демократы взяли лейку, наполнили ее долларами, поливают экономику, а республиканцы плачут на взрыв и говорят, что вы делаете. Все логично.
Ну, если 2-3-1 год назад, ну да, коронавирус начался 2 года назад, это называли действительно каким-то злом, то сейчас это вот правильно, лейкой поливают, чтобы вырастало получше.
Павел Павлович, вы отметили, что пока с долларом все в порядке, то, собственно говоря, за растущий госдолг США переживать особо даже и не стоит. А что у нас
Нет,
тогда...
стоит, конечно. Конечно, стоит. Рано или поздно эта песенка когда-то закончится, и была надежда у мировой экономики, когда Международный валютный фонд был такой господин, если не ошибаюсь, да еще, может быть, ошибаюсь, который выдвинул идею создания валюты Международного валютного фонда, и тут же сразу выяснилась история с его уборщицей в гостинице, и он был вынужден был подать в отставку.
А не Доминик Строскан это был?
Доминик Строскан, да, вот он, вот так получилось. Ну, совершенно случайно, да, вот когда тот человек, который продвигал очень настойчиво идею о том, что должна появиться новая всемирная валюта, как-то так получилось, что там Все не задалось.
Внезапно выяснилось, что живет он не совсем правильно.
И еще один момент, Павел Павлович, у Китая, у Японии, еще не помню уже каких стран, достаточно серьезный объем государственных облигаций Соединенных Штатов. Они-то как себя будут чувствовать при том, что госдолг растет?
Ну, все, в общем, чувствуют не очень себя удобно, но вот по слухам Китай провел очень интересную комбинацию со всем своим долгом или с той счастью, когда он под вот эти казначейские билеты взял в этих же американских банках кредиты и таким образом все вернул эти риски в американскую экономику. Я не знаю, насколько это большой объем, но вот в прессе такая информация была. Таким образом, Китай тоже, в общем, пытается выйти из-под этого вот нависшего козырька.
Павел Павлович, спасибо вам большое за обстоятельные ответы. Я Павел Нефидов, генеральный директор финансово-банковского совета СНГ в эфире «Радио Спутник». Вот Олимпиада зимняя пекинская все маячила где-то впереди, а тут бац! И все уже, будь добр, готовься, уже эстафета олимпийского огня началась. Причем как-то поздновато, мне кажется, по меркам, как она обычно происходила, когда там лет по 15 носили огонь. Я имею в виду очень долго и по разным регионам. Сейчас, понятно, коронавирус, но тем не менее.
Да, и, собственно говоря, Китай-то не маленькая страна, а далеко.
Это правда.
Ну да, вот как раз-таки из-за пандемии пришлось сократить немножечко маршрут эстафеты для предотвращения рисков распространения коронавируса. Собственно говоря, это было сделано. Кроме того, ее этапы расположены вдали от оживленных улиц и районов.
То есть по трущобам носят, по таким, по пустырям.
Не знаю, насколько по трущобам, но по пустырям, в лесок, видимо, да. Эстафета будет включать в себя 12 ключевых этапов в 3 кластерах проведения олимпийских соревнований в Пекине и в городе Чжанцзякоу. Выделено по 5 зон для передачи олимпийского огня. Еще 2 будут расположены, ну, уже расположены в столичном районе Яньцин.
Я бы напомнил, что в этом году, и в прошлом, кстати, тоже, Олимпийские игры проводят по коронавирусным причинам в такой системе, которая очень некрасиво именуется, пузырем она именуется, но суть в том, что все спортсмены, официальные лица, судьи, тренеры, они живут как бы в закрытом пространстве, то есть у них есть несколько объектов, которые они могут посещать, что там гостиница, спортивные объекты, плюс что-то где-то погулять, но за пределы они выходить не имеют права, и к ним никто приезжать тоже не имеет права. Я так понимаю, эта эстафета тоже этого пузыря коснется только один раз, видимо, на финальном этапе на стадион прибудет.
Да, рассказывается о том, что 12-й этап эстафеты вот в этом пузыре как раз-таки и пройдет 4 февраля.
Просто на стадион надо принести, видимо, да, на последний, да, где и зажечь.
Факел вернется тогда в Пекин и, естественно, в Олимпийский парк обратно вернется.
Я бы здесь тоже напомнил еще такой момент, что всегда эстафета раньше, вот сейчас приходится говорить, в докоронавирусные времена, это прям такое зрелищное зрелище, когда и СМИ собираются, и телевизионщики собираются, и там даже чуть не идет какая-то, я не знаю, лотерея, кто получит право пронести этот самый факел. Самые видные люди получают возможность. Какие-то обычные люди тоже в лотерейном или вот в каком-то другом режиме получали. А здесь вот что получается, сколько? Вторник, среда, четверг, да и все.
Но, тем не менее, 1200 факелоносцев в возрасте от 14 до 86 лет будут принимать эстафету.
Сколько? 1200?
1200.
За три дня?
За
трое суток. То есть это получается по 400 человек в день.
Ну, а почему
они
нет?
Просто встанут и будут друг другу передавать? Вот так, как, знаешь, как эстафетную палочку. Нет, я просто к тому, что очень много, действительно. Ну, а эстафету обязательно эстафету. Олимпиаду, да и эстафету тоже обязательно осветим подробно у нас на сайте radiosputnik.ru. У нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале, на который можно подписаться, ну и, естественно, в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников. Олег, спасибо.
Взаимно.